микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В какой-то момент показалось, что все утряслось и все довольны. Президент Медведев разрешил преподавать в школах предмет под условным названием «Основы религии». При этом все должно быть справедливо, сказал президент и сфотографировался на память с представителями важнейших российских конфессий. На снимке все улыбаются. А как будет в жизни? Точнее сказать, как должно быть, чтобы и в жизни все было так же хорошо и все так же замечательно улыбались при появлении нового предмета. Войну или мир он принесет в школы? При каких условиях войну и при каких мирное знание? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. С нами президент Лиги мусульманских журналистов, руководитель пресс-клуба «Восток РИА Новости» Радик Амиров. Здравствуйте, Радик.
Добрый день. Салам алейкум.
С нами также главный редактор журнала «Раша Профайл» Андрей Золотов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И с нами кандидат политических наук, специалист по изучению роли религии в обществе Константин Костюк. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И вопрос, который мы задаем сегодня слушателям: как преподавать основы религии, чтобы никому не было обидно? Подскажите. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс присылается на номер +7 903 743 2801. Уважаемые коллеги, я хотела бы, чтобы вы сейчас каждый по очереди оценили уже существовавшие попытки преподавать в школах религию. Что это было? Константин, пожалуйста, вот ваш взгляд на то, что было, что пытались.
Ну, скажем так, эта борьба уже насчитывает не первые десяток лет, практически с самого начала легализации религии, прежде всего Русской Православной Церкви в России с 90-го года, начался разговор об этом. И где-то с промежутками 5 лет каждый раз церковь прежде всего и вообще религиозная общественность празднует здесь какую-то небольшую победу. Ну, важный этап здесь был, например, открытие теологических факультетов в светских университетах. Был этап, когда религию принципиально разрешили в школах преподавать, но только факультативно. Это, разумеется, не устраивало ни в коем степени руководство.
Ну и сегодня... Чего руководство? Какое руководство не устраивало?
Руководство церкви, да, угу. И религиозных конфессий. И вот сегодня, скажем так, мы переходим на новый этап, когда религия уже, какое-то религиозное образование рассматривается как совершенно нормальный, естественный предмет среди других. И скажем так, что с этим этапом мы вступаем в когорту европейских наций, где, в общем-то, как правило, этот стандарт уже существует.
Так а вам не кажется, что все драки вокруг этой истории были связаны с тем, что не религии и предполагалось и предлагалось изучать, а совершенно конкретно одну? Вы говорите сейчас, вот вы тут же назвали одну церковь, и поэтому в обществе были волнения, и поэтому не хотелось сдавать позиции там светскому обществу одной единственной конфессии. Поэтому шла война. А сейчас, говорят, все будет поровну, поэтому же вроде бы будет мир.
Ну, разумеется, эта проблема всегда будет существовать. Я считаю, вокруг нее будет спор идти и дальше. Ведь сейчас принципиально определились. Ну, вот как начнет определяться критерий, скажем, в каких школах вводить ту или иную религию, сколько должно быть представителей в классе. Вот тогда начнется настоящая, что называется, драка. Да. Но это уже будет на местах.
Ну, и мы поговорим об этом позже. Мы сейчас оцениваем, что было. Что было, Андрей Золотов, с этим, на ваш взгляд?
В дополнение к тому, что сказал Константин, надо вспомнить о том, что на протяжении многих лет религия и прежде всего православная религия под видом курса основ православной культуры преподавалась в большом количестве регионов России как так называемый региональный компонент образования, то есть компонент, финансировавшийся и утверждавшийся местными властями. Это были разные курсы, курсы разного качества. Я знаю от людей, которые путешествовали по России и изучали как бы эту ситуацию, что в некоторых местах совершенно ужасающим образом преподавалось. Я сам, как репортер, несколько лет назад, уже довольно много, может, чуть не 10 лет назад, делал репортаж, очень мне запомнившийся, из Ногинского района Московской области, где, на мой взгляд, очень хорошо это было организовано. Это был православный курс по своей собственной программе, не по нашумевшему учебнику Бородиной. При этом в каждой школе было где-то по 2-3 отказника. Там были свои курсы для подготовки преподавателей, совместно организованные департаментом образования и местным православным благочинием. Я знаю, что в ряде преимущественно мусульманских республик нашей страны основы ислама также преподавались в школах. На эту тему, я думаю, Радик расскажет поподробнее. И в то же время, кстати, мы имели такую очень, я бы сказал, довольно неадекватную дискуссию в обществе, в которой каждый шаг, то есть сам кстати, потом, как это, религию в школах преподавать, это же ужасно.
Это не
светское общество.
Одну религию, почему? Все время в обществе вопрос, почему эту религию, почему одну-то?
Лена, потому что, так сказать, если преподавать, так сказать, религиоведческий курс об основах разных религий, то это не есть, как бы сказать, да, там, религиозно-нравственное воспитание. Это общеобразовательный курс, который может быть хороший, может быть плохой. А запрос в обществе, с одной стороны, существует именно на то, что как бы надо детей еще, помимо того, что им вкладывать какие-то знания в голову, да, еще надо как-то воспитывать.
В той части общества, где существует запрос на такое специфическое духовное образование, она же может по воскресеньям в церковь
ребенка водить. Этого явно недостаточно. Этого явно недостаточно. Во-первых, и церковь, как бы сказать, не в состоянии на сегодняшний день обеспечить достаточно разветвленную сеть частных учебных заведений. Во-вторых, есть, ну, как сказать, мы же учим свой родной язык, правда? Мы же не учим курс по всем языкам мира. Мы можем учить иностранные языки. Да, есть курс родной литературы.
Ну, Андрей,
да, в
что же сказать? Да, мы согласны, да? Что русский родной,
же?
Но
да.
Мы не согласны, что это родная наша религия.
Но для, поэтому ты не согласна,
да.
И поэтому тебя не должны заставлять это делать ни в коем случае, тебя не должны заставлять преподавать это твоим детям, если ты этого не хочешь. Но для тех людей, которые этого хотят, такие условия должны быть государством предоставлены. Вот, собственно, о чем идет спор.
Тогда шел.
Ну, в общем, он и сейчас пойдет, и он будет продолжать.
Мы сейчас его будем переводить на современные условия. И теперь слово Радику. Пока то, что было до того, вот до всего того благостного вот этого фотографирования, которое состоялось, что было в школах? Что, как вы оцениваете эти попытки?
Ассаламу алейкум. Добрый день еще раз. Я вчера как раз разговаривал с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином, и мне запомнилась фраза этого очень умного человека. Он сказал, и он особо подчеркнул, мы не конфликтуем с Русской Православной Церковью, но мы отстаиваем свои права. И я готов подписаться под каждым этим словом. Глупо и не нужно делить общество по конфессиям. И я хочу еще подчеркнуть, что как таковая русская культура, чисто русская история и чисто русский язык принадлежит не только русским в нашей стране. Мне было жутко обидно, как гражданин этой страны, видеть, как от имени только русского народа ставится памятник Василию Макаровичу Шукшину. А что же? Это что? Его герои не татары? Его герои разве там не башкиры? Зачем делить и оттягивать как бы эту культуру или этот язык отдельно делить по нации? Хотелось бы отметить особенно, что история нашей страны, где ислам был, ну, скажем прямо, он появился раньше, чем православие, и мы, коренные жители страны 52 национальности, мы не пришлые народы, скажем, как во Франции или в Испании. Мы не диаспора, мы община. Поэтому мы готовы беседовать и разговаривать, и отставить свои права. Вместе с православными, естественно, с русскими, с другими.
Радик, давайте будем считать, что да. Это ваше вступление, да. К тому, как преподавалась религия в школах, сразу после анонса продолжим.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами журналисты Андрей Золотов, главный редактор журнала «Russia Profile», кандидат политических наук, специалист по изучению роли религии в обществе Константин Костюк и президент Лиги мусульманских журналистов, руководитель пресс-клуба «Восток РИА Новости» Ради Камиров. Мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, как преподавать основы религии так, чтобы никому не было обидно. И, Радик, пожалуйста, ваша оценка тому, что пытались сделать в школах по сей день с религией.
Ну, пытались сделать, честно говоря, мусульманская община или мусульманская ума, как мы ее называем, это было в основном это была сильная озабоченность, если это сказать очень мягко. Если бы ввели основы православной культуры даже на факультативной основе, скажу вам честно, может быть, кому-то не понравится, то это был бы большой, неправильный шаг. Почему? Потому что я сам родился не в Москве, в далекой татарской уральской деревне. Я знаю, какие отличия бывают в Москве, одни звучат одни слова, а на самом деле в регионах это звучит по-другому. Например, моя мама сказала, что если введут основы православной культуры хотя бы на факультативной основе, она мне сказала, человек довольно образованный и очень умный, она сказала, мы переедем из России. Я говорю, мама, ты куда переедешь? Она сказала, я перееду либо в Башкирию, либо в Татарстан. То есть это было однозначно сказано. Мы ни разу там, в наших регионах, мы не говорили, что там Татарстан или Башкирия – это не Россия, вне России. Но такое было настроение, к сожалению, к большому сожалению. И когда вот уже стало ясно, что как таковых основ, будут преподаваться основы основных религий, конфессий, да, то какое-то облегчение, конечно, наступило. Но я думаю, что на самом деле это была проведена большая работа Совета муфтиев и рядом других лиц и духовных управлений.
Угу. И вот теперь, чтобы перейти к тому, что, как мы видим, ситуация дальше, я хочу сразу сказать, что у всех в этой студии есть дети, по крайней мере, у некоторых несколько, но один ребенок, мы выясняли, хотя бы один из этих нескольких учится в школе. Поэтому это не просто разговор среди журналистами, специалистами и религиоведами и так далее, а еще и разговор между родителями, которые сейчас будут говорить о том, как должно было быть в школе. И мы приглашаем вас к этому разговору, уважаемые родители, наши слушатели. Итак, президент. Теперь я расскажу, что предложил президент. После чего все, я все время говорю, фотографировались с улыбками. Итак, он предложил преподавать, по сути, несколько предметов, но на обязательный выбор каждого. Выбор обязательный, предметов несколько. Вот, предположим, час с 8 до 9 утра, 4 класс Б. Вот я так просто вам опишу, чтобы всем было понятно. Расходится на один час по нескольким кабинетам. В первые 3-4 кабинета идут дети, которые хотят знать историю только одной из традиционных для страны религий. Это я, кстати, цитирую все президента. Православие, ислама, буддизма или иудаизма. В пятом кабинете собираются школьники, которые, цитирую президента снова, возможно, захотят изучать все многообразие российской религиозной жизни. Для таких учеников может быть разработан общий курс по истории традиционных конфессий нашей страны. Наконец, в шестой кабинет отправляется та часть класса, которая, опять цитирую, категорически не приемлет никаких форм религиозного образования. Им будут преподавать дисциплину под названием «Основы светской этики». Но прогулять этот час никому не удастся, все должны будут сделать обязательный выбор. И вот теперь возникает вопрос, у меня вопрос возникает, мой личный, не утопия ли все это? Способна ли школа, во-первых, выделить на все вот это мероприятие столько преподавателей одновременно, столько помещений? Мы пока еще не обсуждаем вопрос про учебник, он будет следующим моим вопросом. Какой смысл, я хочу вас спросить, в разрозненном изучении всех этих религий? Вот почему просто, без вариантов, не ввести все-таки в школах общий курс истории религии. Вы знаете, когда я училась в университете, был такой чудесный курс, назывался «История атеизма». Под видом истории изучения атеизма мы изучали, на самом деле, историю религии. Это был безумно интересный курс. У меня даже пятерка была, хотя я уже мало что помню, но это было здорово. И при этом не применять такую постановку вопроса «хочу, не хочу», когда речь идет о знаниях. Мы же не спрашиваем, хочешь ты изучать историю Древнего Востока или не хочешь. В школе, там, например, есть какой-то обязательный предмет «История Древнего мира». Он изучает. Не надо «хочу, не хочу». Это будет... Мы все соглашаемся с тем, вот мы, родители, общество, что нужен предмет. Должны дети знать основы изучения религии. Теперь объясните мне, пожалуйста, нужно ли вот так все членить, дробить, или все-таки вы за то, чтобы был один общий курс, а те основы, основы морали, о которой говорит Андрей, дети бы получали, ну вот действительно уже факультативно в церкви, с родителями, в кружке в каком-то. Пожалуйста, Константин, как вы видите это в школе? Как бы по-хорошему должно быть?
Ну, вот ваше предложение, это тоже был определенный этап дискуссии, и пытались историю религии как предмет обобщить. Вот как раз это, мне кажется, утопия, потому что нужно и религиозной общине, родителям религиозно озабоченным, им нужно, чтобы ребенок получил основы религии, а не просто там морали или знаний о разных религиях. То есть это в основе лежит всего.
Все-таки основа вот этой религии, да. Той, которой принадлежит эта семья.
Действительно. И поэтому в любом случае надо делить. Вопрос только, насколько делить, если мы всякие протестантские общины сюда привлечем, у нас, может, десятками...
Не, ну он хотя бы четыре основных говорит.
Да, я вообще считаю, что вот то, что на четырех остановились, это важный показатель зрелости нашего общества, потому что как раз после того, как договорились о некой такой иерархии, ограничили это число, то есть заработала вот эта концепция четырех традиционных религий, о которой тоже много спорили, вот после этого вообще что-то становится возможным, потому что, например, возьмем мы Украину, там гораздо более существенным является религиозное образование и религиозные вопрос, но именно поскольку там все разделено и конкурентно друг с другом конфликтуют те же православные церкви, там фактически даже не заходит пока речь об этом.
Значит, вот вы лично считаете делить, но вы лично знаете ситуацию в русской современной российской школе, и может ли школа одновременно выдать вам на один час 7 преподавателей? Это возможно вообще-то? Ну как это? Я считаю, что это просто фантастика.
Но я могу сослаться на опыт. Я сам несколько лет жил в Германии, но и мой сын вот здесь уже в Москве учился несколько лет в немецкой школе при посольстве. И у них был этот предмет религии. Он был фактически единственный, кто православный. Он посещал католический урок, так скажем. Я знаю, у них в школе, разумеется, тоже проблема учителей стоит очень остро. И, например, вот предмет этики преподавал тот же вот пастор, который преподавал протестантам сам урок. Конечно, тут будет... проблемы, тут будут вопросы, но принципиальная основа, просто я считаю, не может быть другой.
Должно быть так.
Да, всё. Сама община может помочь найти этих преподавателей, угу. Но поделить можно. Вот, кстати, пример того, вот практически единственный, который я знаю, когда ученикам разрешается, если они ничего не хотят вообще идти из школы, по-моему, только в Италии, где как раз очень строго подходит к этому предмету.
К закону Божьему, да, и вот как раньше меня я подходили.
Даже есть знакомые, которые, те, кто выбирает эту этику, им приходится испытывать колоссальное давление, двойки по другим предметам и так далее.
Хорошо. Значит, вот должно быть так. Как там получится, непонятно, как они наберут, но по-хорошему должно быть так, с вашей точки зрения. Вот такой выбор, как предложил президент. Андрей, вы считаете, наверное, так же, судя по тому, что вы уже сказали.
Как модель, мне эта модель нравится. Вообще, в выборе, в разделении класса нет ничего плохого. Да? Мы знаем, что в старших классах школы в Соединенных Штатах Америки вообще отсутствует как таковой один класс, который вместе ходит на все предметы. Они, в принципе, уже по университетской системе, они ходят на разные предметы к разным преподавателям. Они всем классом переходят с химии на математику, а с математики на литературу. Поэтому модель, также модель выбора. Да, вот Константин говорил о Германии. Я знаю, что в каком-то смысле идеальной моделью считается модель в Бельгии, да, где достаточно, чтобы один ученик в школе заявил, что он иудей, да, мусульманин или православный. Есть определенный список религий, за которые государство будет оплачивать это религиозное образование. И достаточно одному ученику и его родителям заявить, что они хотят получить урок по этой религии, и государство им оплатит такого учителя. Понимаете, для детей ситуация с религиозным плюрализмом, она в принципе, еще сложнее, чем для взрослых. Это и для взрослых-то нелегкая ситуация. А для детей она еще более сложная. И есть... Это, в общем, всегда вопрос для практикующих религиозных родителей, в какой степени и как как бы рассказывать и объяснять своим детям, с одной стороны, учить их своей религии, с другой стороны, говорить о том, что не одни мы в мире, есть и другие,
и не
их тоже
главные.
Надо любить.
Угу.
А, нет, мы самые главные. Ага. Да, мы самые главные, это всегда обязательно для ребенка, да, потому что как бы такой так называемый светский подход предполагает, что все равны, и поэтому неважно, какие.
Можно ли в школе учить ненаучному подходу? Вот в чем мой вопрос.
Как бы, ну, что есть научный подход, тоже предмет спора, да, потому что одна из серьезнейших вещей, которая разделяет, так сказать, людей с религиозным или светским мировоззрением, заключается в том, так сказать, что есть научный подход, сам спор о сиентизме и так далее.
Да. Хорошо.
Я могу сказать про свою дочку, которая училась в Москве, закончила первый класс в частной православной школе, и потом мы уехали в Америку, где она училась в обычной городской школе, в хорошей городской школе. Ну, и я вам скажу, что, в общем, не без проблем это произошло, в том числе и для ее собственного, восприятия, да, и была ситуация, когда она пришла из школы в слезах, сказав, что ее любимая подружка, и сказала, что твой Бог придуманный. Да? А как это так, мой Бог придуманный? А я ей ответила, что это ее Бог придуманный, да?
Так вот видите, как страшно, когда ребенку вот такое в голову вбили в первом классе, и он после этого в реальный мир попадает. Жуть какая, вы рассказываете.
Поэтому, с одной стороны, это, в общем, дилемма.
Да.
То есть, с одной стороны, нужно, у ребенка должно быть представление о том, что та религиозная система, в которой воспитывается этот ребенок, она является, в общем, всеобъемлющей. А в то же время надо, конечно, учить его и отстаивать, и как бы понимать и отстаивать это самое свое религиозное мировоззрение, что для детей сложно. Поэтому я вот не вижу никакой проблемы в разделении, но я считаю, что принципиально важным является вот этот момент, если мы начнем снова навязывать и заставлять, то будет только хуже.
Хорошо.
Да? Мой дедушка, значит, внук священника и сын генерала гражданской службы в 11-летнем возрасте отказался ходить на закон Божий в школе, да, и снял с себя крест. И я думаю, что, как бы сказать, да, к нему в душу залезть, к моему покойному дедушке я не могу, но мы все знаем из нашей истории, что люди, воспитанные в официальной церковно-государственной среде и в школе, которые все учили закон Божий, потом пошли, так сказать, и занимались, мы все знаем, чем.
Да, сразу после новостей мы послушаем Радика Амирова, его точку зрения, а я объявлю, что в 7 часов сегодня Виталий Портников об итогах грузинской поездки вице-президента США Джо Байдена побеседует со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и грузинским политологом Иосифом Цискаришвили.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. В Москве и Екатеринбурге сегодня пройдут пикеты памяти правозащитницы Натальи Естемировой, убитой в минувшую среду. В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба пятерых человек остается неизвестной. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. В Киргизии проходят выборы президента. На этот пост претендуют 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции, бывший премьер Алмазбек Атамбаев. За голосованием следят свыше 500 международных наблюдателей. Молдавия отказывается от обвинений в адрес Румынии в организации беспорядков в Кишиневе 7 апреля после парламентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Молдавии Валерий Гурбуля. В Архангельской области суд приговорил учащегося профессионального училища Николая Елизова к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в разжигании национальной ненависти и вражды. Белорусским гражданам рекомендовано соблюдать грузинские законы при посещении Абхазии и Южной Осетии. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорошка к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. Вице-президент США Джо Байден проведет сегодня в Тбилиси переговоры с руководством Грузии и встретится с представителями оппозиции. Он также выступит в парламенте страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи заявил, что этот вопрос станет ключевым на саммите группы 20.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как преподавать основы религии так, чтобы никому не было обидно? Возможно ли это в современной российской школе? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 660 1055, абонент Радио Свобода. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. В первой части программы мы услышали точку зрения Константина Костюка, кандидата политических наук, и главного редактора журнала «Раша Профайл» Андрея Золотова на то, как должно быть по-хорошему. И теперь мы послушаем Радика Амирова, президента Лиги мусульманских журналистов, руководителя пресс-клуба «Восток», РИА Новости. Пожалуйста, Радик, вот я описала схему, которую видит сегодня президент. А как вам кажется, эта схема будет работать на самом деле? И будет ли она работать, и нужна ли она такая?
Ну, вопрос о том, что нужна или не нужна, вопрос уже решенный, да. Я думаю, что сейчас как раз начнется работа.
А мы очень часто обсуждаем уже решенные вопросы. Бывает, они потом передумают после наших обсуждений.
Да. Тем не менее, вопрос решенный, по крайней мере, на данный момент, да, обсуждать, если это обсуждать, то моя точка зрения, например, да, как представителя мусульманской общины, то, что, в принципе, это неплохо. Но, опять же, вот это разделение детей на православных, на мусульман, на иудеев и на буддистов и на тех, кто вне конфессии, я не считаю, что это слишком верный шаг. Почему? Потому что будут перебежчики. Почему? Потому что... Ну, а чего скрывать, да? В Татарстане, например, каждый третий брак интернациональный. Хорошо или это плохо? Вопрос второй или там даже третий.
А точно. Один родитель будет требовать, да, чтобы ребенок это изучал, это, а другой
это,
вот это.
Это в хорошем смысле слова, да? А если в плохом? Да, столько ведь разведенных детей, которые получают психологическую травму от того, что развелись родители, а во-вторых, он будет чесать, грубо говоря, репу и думать, какую ему идти конфессию. Потому что папа был мусульманином, а мама православная. Или
если
наоборот.
Папа бросил, значит, мусульманин плохие. Если мать спилась,
да,
значит, соответственно.
Я думаю, что здесь будет также как внутрикорпоративная дискуссии, внутрикорпоративная такая, знаете, конкуренция. Я боюсь больше всего этого. И вот эти все...
Это что такое? Объясните.
Эти все слова о том, что ваш Бог не Бог, а вот вы неверные, а вы там, значит, не Христи, я боюсь, что это будет вылезать. И будет вылезать очень сильно. Особенно это будет вылезать в тех регионах, где православные и правоверные живут бок о бок. И этот инструмент может быть довольно таким утонченным и очень острым.
Вот они будут возвращаться из своих 5 кабинетов, встречаться, да, на перемене и, да, давай рубиться, кто чего наслушался, про
вот
какого
это,
бога.
Вот это может быть. Я это как бы знаю. Не понаслышке я это видел, да. Что касается вот нашей...
А без этого не происходит? Вот так просто в обычной школе
нет,
это
нет,
не происходит?
Нет, у них повода нет. А что, у них
как
повода нет?
Нет, ну, Андрей, вот моя есть, дочка, конечно, училась в школе, совершенно, где никакой религии не было, в американской школе, да? Где была утром, да, гражданская молитва, клятвы флагу, так сказать, и никакой религии не преподавалось. Mm. Но так сказать, ситуация, разговор
были, да,
и, кстати, межрелигиозный диалог, как если хотите.
Ну, если такой диалог будет, то да. Но я боюсь,
что... Но теперь
что...
больше повода появится.
Да, я думаю, что будет вот это... Вот как бы нам, угу, как бы нам обладать тем умом, чтобы не перессориться. Вот в этом важно, да. Что касается моей семьи, да, мы супруга. Супруга у меня тоже журналист, довольно светский человек, хотя мы себя считаем мусульманами, но мы не... Каждый день ходим в мечеть, бываем там через день, иногда в магазинах, иногда заходим в мечеть.
Это светские люди, когда через день, это уже светский человек, да.
Да. Мы, когда вопрос шел о том, что, возможно, введут основы православной культуры, именно православную, мы с супругой сели как-то на кухне и сказали, что если будет такая ситуация, то мы в тот день, когда будут преподаваться, например, мы свою дочку будем забирать. будет это факультативно или не факультативно, но мы, мы демонстративно будем забирать свою дочь из этой школы. Потому что при всем уважении к нашим православным братьям, вот на самом деле это мои братья, и они ближе, ну, например, по крайней мере, татарам, ближе русских нету. При всем уважении, мы бы не хотели ломать ее психику. Это самое важное.
Вот, Радик, вы присоединились к моей точке зрения, что по-хорошему история религии одна для всех, никого не делить, и всем дружно ходить на этот предмет и изучать все религии. Вот вы твоя
точка
зрения.
Да, я думаю, что это было
бы. Вот, значит, мы два против два.
Понимаете, потому что у нас еще есть вот этот принцип большинства. Если в православную группу будет ходить 30 человек, а в правоверную 5 человек, один скажет, ты знаешь, 31. Мы победили.
Вот сейчас, уважаемые коллеги, мы переходим. Да, пожалуйста, реплику.
Да, я бы хотел обратить внимание, ведь смысл этого религиозного образования как раз, чтобы не было вот этих конфликтов, чтобы ученики, условно говоря, чтобы это не темная религиозная сила водила молодежь, а как раз они получали и навыки толерантности, понимания друг друга.
Это все хотели как лучше, а получилось вот, что может получиться,
мы
обсуждаем.
Тогда не надо делать ничего, да? Нет. Потому что, поскольку у нас очень много получается,
ничего. Я за то, чтобы дети знали, что такое религия и во множественном числе.
Делать надо, сказал президент.
Вот смотри, теперь очень важный вопрос. Вот кто будет авторами этих новых учебников? Потому что по той схеме, которую предлагает президент, учебников должно быть по крайней мере 5. 4 должны выпустить представители отдельных религий. 5-й общий еще какой-то некий независимый, вообще абстрактный пока коллектив.
Есть.
Вот слушайте.
Да.
Нет, что мы видим пока, что у нас есть? У нас есть сегодня интервью в «Комсомольской правде» с диаконом Кураевым,
протодиакон.
Протодиакон. Да, да, нельзя сказать диакон. А что будет?
По существу, да.
Ну, правильно. Кураеву нельзя.
Андрей Кураев, можно сказать?
Можно.
Да. Который, вот одна рубрика называется «Мы идем в школы ради страны и детей». Он это интервью дает как, не как потенциальный автор одного из 6 учебников, а как автор основного учебника. Он уверен, что именно основы православия выберут в школе. Это очень по-хозяйски дается это интервью. Я вот даже, вы знаете, как начинается врез вот такой в газете, совершенно, конечно, неграмотный, но тем не менее это уж проблема «Комсомольской правды». На днях в России произошло историческое событие. Президент вслед за патриархом Кириллом поддержал введение в школах курса «Основы православной культуры».
Это, ну,
вот вам, пожалуйста.
Поздравляем.
Тем не менее.
«Комсомольскую правду».
«Комсомольскую правду» прекрасно.
Да, прекрасно она прокомментировала президента, но вот это говорит о том, это по Фрейду, потому что это действительно будет основная.
Это не по Фрейду.
Теперь послушайте, полоса текста Андрея Кураева, который говорит, мы хотим, мы идем в школы не ради расширения влияния. Мы, это, конечно, имеется в виду православие. Теперь посмотрите, его спрашивает корреспондент, со скольких лет будут читать этот курс? И дальше он говорит, мы будем работать, малышам это жутко интересно, мы будем работать с малышами, наверное, ограничимся только 4 классом, а потом я намерен трусливо дезертировать, он говорит, потому что подальше от жертв пубертата, подальше от подростков, чтобы вернуться к детям, когда они уже подрастут, в 10 классе мы к ним вернемся. Еще раз говорю, пока, да, дальше он говорит, пока мы исходим из того, что пишем факультативный курс, мы будем обращаться к детям, которых не загоняют на эти уроки. Он формально нигде не говорит, что мы будем основными, мы будем главными. Но я это так чувствую и воспринимаю. Это абсолютно все, это хозяин положения, это коллектив авторов главного учебника. Вот он сейчас пишет учебник, они пишут «Основу православия». Это будет главный учебник. Вот чего мы боимся. Что на словах будет все замечательно, мир и дружба, а на деле, в конце концов, в школы придет под сенью под эгидой президента православия.
Ну, я думаю, что действительно в большинстве школ России, скорее всего, большая часть учеников будет заниматься православием. Скорее всего, так и получится. Да? Если у нас от 60 до 80% российских граждан регулярно в вопросах идентифицируют себя с православием. При этом за этими словами очень мало чего стоит. В принципе, задача этого курса этим 60-80% граждан, которые на себе пишут, так сказать, этот слоган, как-то объяснить, господа хорошие, а вот что на самом деле это значит. Да? И если они выберут курс православия, то тогда они будут его изучать. И действительно будет ситуация в большинстве школ большинства учеников. Самое главное, чтобы так сказать, здесь было отрегулировано, очень тщательно отрегулирована ситуация с меньшинствами.
Вот посмотрите, я сейчас вот вам перейду, чтобы так, ради к слову, посмотрите, как он об этом говорит. Его все время пытается спрашивать корреспондент о других конфессиях, он как-то от этого уходит. И вот, вот прямой вопрос, что скажут на это другие конфессии, а они обязательно что-то скажут. И он как бы уходя и походя говорит, я боюсь только одного, что мусульмане не успеют написать свой учебник. Ну и дальше рассказывать снова о своем учебнике. Вот, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что в данном случае не слишком удачное издание, не слишком удачный автор, вернее, интервьюер.
Очень массовое издание, я к тому, что
сказать, такая подача вреза, да, поскольку я сам профессиональный журналист, так не подается, это вранье называется. Что сегодня написали известие о том, что во дворе соборной мечети проходили ритуальные убийства.
Ну, почитайте известия. Ну, это все школа комсомольская правда, видимо.
Вот, поэтому Андрея Кураева мусульманская община знает как одного из таких личностей, которые не очень лестно отзываются о мусульманах, прямо скажем. Он не раз заявлял, в том числе со сцены, он выступал с Костей Кинчевым, к сожалению, довольно попсившийся музыкантом. Он говорил о том, что никогда мусульмане не дождутся, что с мечети, с церкви Кронштадта не будет полумесяцев. Как будто у мусульман есть такое пожелание, чтобы там везде были только мечети. Нет, конечно. Я думаю, что не слишком удачный интервьюер, и полагаться на мнение Кураева и же с ними... Но не нужно. В Русской православной церкви есть более умные, есть более компромиссные люди.
Есть более хитрые, может быть, люди в хорошем смысле слова, которые не будут вот так откровенно афишировать то, что на самом деле, к сожалению, может случиться. Они просто говорить об этом сейчас не будут, но это может случиться без разговоров. Основная, доминирующая, превалирующая религия.
Ну, то, что говорит Кураев, пускай остается на его совести, я...
Хорошо. Да, пожалуйста.
Одно из следствий отсутствия у нас религиозного образования – то, что мы не знаем меры. Вот действительно, перетягивание каната. И такое впечатление, что вот сейчас, скажем, церковь перетянула, и все началась просто всеобщая православизация населения. Вот я опять же приведу пример из опыта других стран, как это решается проблема. Ключевой здесь, конечно, момент тот, что... это не должен быть священник в школе.
Самое важное.
Здесь тоже было объявлено, что это будет не священник, конечно.
Вот им. Да. Потому что, разумеется, миссия церкви – нести весть о Христе, именно проповедовать.
Да, но готовить преподавателей будут священники, об этом тоже говорится в этом
вот
интервью.
Вот это тоже отдельный вопрос. Да. Вот нельзя превратить урок религии в миссию. Разумеется, тут должна быть какая-то мера. Вот поэтому в других странах, ну, я опять ссылаясь на опыт Германии, там довольно строгий подход вот к тому, кто преподает в школе. Во-первых, этот преподаватель готовится в обычных педагогических вузах. Да? Он не священник и никакого отношения к нему не имеет. Это преподаватель истории, там, религии заодно. А во-вторых, религиозная
община... А он имеет право быть носителем той веры, которую он преподает? Он имеет на это право? Или это
ну,
тоже...
Ну, в общем-то, он обязан. Так вот, второй пункт в том, что религиозная община, она утверждает этого преподавателя вот, в его праве преподавать в этой школе.
То есть она может отклонить. А общество отклонить. Утверждает его в этом праве? Общество может сказать, что вы
лице?
Преподаете...
Общество в чем лице?
Родители. Вы, понимаете, родители могут сказать, что вы ведь носитель этой веры, и вы не объектив, вы можете быть субъективным
конечно,
по отношению
к людям. Конечно, он должен быть, он не может быть отстраненным человеком. Если я преподаю православие, так сказать, я должен быть каким-то, очень хорошим мусульманином, чтобы хорошо преподавать православие, да, это такой очень высокий идеал. В принципе, как бы то, о чем говорит Константин, о том, что, с одной стороны, назначение, как сказать, государство готовит преподавателя, государство несет ответственность за качество его знаний и педагогических навыков, государство его назначает, но согласовывая это назначение с той религиозной общиной, учение которой он преподает. То есть нельзя назначить преподавателя католической веры без одобрения той или иной католической инстанции.
Значит, но все-таки не должна община сама иметь отношение к подготовке этого преподавателя. Здесь-то абсолютно подразумевается, что, конечно, Российская Русская Православная Церковь будет готовить этих преподавателей. Конечно же, кто же их еще подготовит, с другой стороны? Нет ничего пока в вузах такого способного подготовить или там...
Ну и богословских факультетов в университетах у нас нет, да, как бы... И...
Государственных.
Да, ну вот какие-то попытки сейчас есть, вот, да, теологические факультеты, о которых говорил Константин.
Но тогда, уважаемые коллеги, вообще эти разговоры нужно начинать вести только после того, как государство откроет такие факультеты, государство, независимое от церкви. Да.
Мы идем с государством.
Мы сейчас все расскажем государству.
Идем вместе, да, и да. Тут надо учесть то, что на самом деле у нас было... В советское время как православная церковь, так как иудеи, наши братья, как и мусульмане, были, ну, просто убили всех священнослужителей, всех священников, да, были разрушены сотни мечетей, сотни там, тысяч храмов, да, и были расстреляны все наши религиозные деятели. И у нас не оказалось школы, понимаете, только как, которая, скажем, могла бы сейчас нам здорово помочь со своими традициями, да. Особенно это сильно касается и в том числе и мусульман.
Мусульман.
Да, потому что у нас своя традиция общения с православными, с иудеями. Например, если... скажем, даже в Турции или там в Саудовской Аравии относительно другие отношения к иноверцам, да, у нас такого нет. Мы видим спокойно, что на Пасху можно подойти и сказать, там, татарин, например, да, там, Христос воскрес, он скажет, ой, молодец, да, там, или там поздравить с праздником с Пасхи, или поздравить с Курбан-Байрамом, да. И для нас, особенно для московских мусульман, какая-то становится доброй традицией часть жертвенного мяса раздавать именно православным, как ни странно. При этом, конечно, мы не хотим свою веру обратить таким образом, да, тем не менее, это уважение.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». С вами президент Лиги мусульманских журналистов, руководитель пресс-клуба «Восток РИА Новости» Ради Камиров, главный редактор журнала «Раша Профайл» Андрей Золотов и кандидат политических наук Константин Костюк. В этой части программы мы передаем слово слушателям. Наконец-то Кирилл из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что занятия должны проходить вместе, потому что педагог может увидеть вот этот конфликт между концессиями, потому что он обязательно будет между детьми, потому что дети, во-первых, всегда соперничают. Потом, например, два друга захотят пойти вместе. Там, допустим, два парня дружат, один мусульманин, один православный. И что же, они хотят вместе заниматься на одном уроке. Потому что им вместе просто интересно. И mm-hmm. что они должны делать? Значит, и кто-то из них пойдет вместе, родители будут недовольны. И здесь, мне кажется, это противоречит свободе совести по Конституции, поскольку ребенок несовершеннолетний, он не вправе сейчас решать. А фактически мы уже заставляем его решать, куда ему идти. И тут родители, хотя и решают за него, но мне кажется, это неправильно. Он
то должен решать после вместе. Того, как вырастет. Да. Только вот. Все вместе должны учить какой-то общий предмет. С вашей точки зрения. Нина Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, спасибо за внимание. Извините, пожалуйста, у меня совсем другое мнение. Бог един, правильно? И историю о религии можно преподавать, но зачем запутывать детские головы разными религиями, а? Как вы мне ответите на этот вопрос, Бог един или нет?
Нет, Нина Васильевна, значит, Бог вот что касается запутывать, вы понимаете, это все равно, что сказать, а зачем запутывать детские головы математикой, физикой, черчением, вообще непонятно, зачем эти все черточки. Это не постановка вопроса. Это речь идет о знаниях, которые должны получить школьники. Должны ли они получить вот такую сумму знаний? Или они должны получить разрозненные какие-то некие знания отдельные? Вот о чем мы сейчас говорим. Виктор из Московской области. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте.
А вы знаете, кстати, то, что вот 4-5 класс там будут решать родители, какую религию самую изучать. И еще хотелось бы поблагодарить всех, кто находится сейчас в студии, что они вот так толерантно ведут разговор. Спасибо большое.
Спасибо вам, Виктор. Я читаю сообщение, которое пришло на пейджер. Андрей Заденцова. Я православный, но уважаю и другие религии. Считаю, что если в школах преподают закон Божий, то хотя бы факультативно преподавали бы ислам, буддизм и другие религии. Да. Ну вот не преподают ведь закон Божий, а уже кажется людям, что преподают.
Вот именно подается такое, что будут ходить попы, будут ходить Божьи. Будет Божий закон.
В какой-то
закон Божий...
степени, Радик, мне кажется, что если эта ситуация будет честной, И закон Божий будет называться законом Божьим, а религиоведческий курс будет называться религиоведческим курсом или историческим и так далее, будет лучше. Потому что ситуация, при которой под видом культурологического курса, да, основ православной культуры, пытались ввести по существу законоучительный как бы курс.
Какой,
это
какой?
Ну, вероучительный, да?
Ну, да.
То это была ситуация некоторого лукавства, некоторого политического, так сказать, политической мимикрии, которая на самом деле не может привести к правильной, открытой какой-то ситуации в этом таком деликатном вопросе. Поэтому как бы я считаю, что не надо пугаться слова «закон Божий».
Угу. А? Вы знаете, это же все-таки светская школа.
Да.
Но какое основание имеет светская школа вот действительно религиозную миссию вести? Вот мы возвращаемся к вопросу, что должно быть содержанием этого курса. Мне кажется, ни в коем случае именно не закон Божий, а некое нейтральное преподавание основ православного вероучения. То есть что-то, вот культ, все его основания, традиции, истории православия.
Мне очень трудно провести границы.
Но вообще есть, конечно, проблема, причем в европейских
государствах. Если человек верующий, он скатится все равно.
Да, есть такая проблема, что даже сами учителя, которые светские, они в конце концов начинают преподавать религиоведение, да, и чуть ли вот вообще не атеизм, свободомыслие. Но, тем не менее, вот закон Божий – это некая крайность, та, от
нельзя,
которой надо
нельзя. Уйти. Вадим из Долгопрудного, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне хотелось бы... Алло, я
да,
в эфире?
Слышим, вы прекрасно в эфире, да.
Здравствуйте. Вот мне, честно говоря, я слушаю обсуждение сейчас вот у вас на передаче, и, честно говоря, мне не по себе. Страна что, рехнулась, что ли? Вообще, в принципе, как можно зомбировать детей? Мало того, что мое поколение коммунизмом зомбировали, но там-то была просто обычная ошибка, человеческая ошибка. Коммунизм, в принципе, невозможен. Но сейчас начинают уже сверхъестественными чудесами зомбировать детей. Почему я, как налогоплательщик, должен это оплачивать? Это же полный бред. Я уж не говорю о том, что я своего ребенка никогда в жизни не пущу на эти псевдокультурологические, а на самом деле религиозные курсы. Ну, это же полный бред. Во что страну превращают?
Спасибо, Вадим.
Но вы своего ребенка отправите на курс светской этики.
Нет, да, мне, мне
вот,
тоже
как бы сказать,
кажется,
для Александры как
мне
раз
тоже кажется,
готовится
крайне спор...
вот,
вы знаете, Андрей,
светской
мне тоже кажется, ну, крайне спорным, это даже мягко сказать, вот то, что вы рассказали о своем ребенке, что он, его на этом уроке учат верить в это чудо, в Бога, учат этому.
Нет, нельзя
не учат,
на уроке научить верить
но
в чудо.
Это
да?
Поддерживают в нем, культивируют в нем, правильно наш слушатель говорит? Ведь ей же не историю преподавали, она же потом, бедная девочка, за своего Бога сражалась, понимаете? А это школа, которая ее этому учит.
Не понял.
Учит тому, что это все. Она же учит тому, что это правда.
А это правда.
Ага. Анна Макарна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Алло, вот мне понравилась женщина, вам сделала замечание. Бог един. А вы возразили, что да, Бог един, это правильно. Но все религии должны учить, то есть не православные, а религии должны учить религиозной этике, религиозной культуре. А я вот хочу спросить, а зачем нужна эта религиозная культура, если она абсолютная, не включает о себе идею о Боге? Ведь Бог один, там, ну, скажем, Иисус Христос, или там, скажем, Кришна и так далее, они пришли на
Иисус
землю.
Иисус Христос и Кришна – это
они,
разные, разные персонажи.
Чему они учили по радио, вот по вашему радио, ни один звонящий, ни один комментирующий, никто не ответили. Чему учил это, чему учит этот Бог?
Вот я думаю, что если в наших школах все-таки будет религиозное образование, высказывание типа того, что Иисус Христос и Кришна – это, в общем, в принципе, одно и то же, как бы мы не будем слушать на каждом шагу. Сегодня, к сожалению, степень безграмотности наших соотечественников ужасает.
Это форма, а есть содержание, Андрей.
Школа должна учить религиозной грамоте.
Понимаете, когда, совершенно верно. Но когда вот идет повальное наступление, ну, мягко говоря, например, у меня один знакомый, который живет в Пензе, да, там он едет, и стоит гаишник, а рядом с ним православный священник. И православный священник машет ему жезлом, типа, остановись, вот, все такое.
Кому жезлом машет?
Православный священник православной церкви, как бы, ну, они вкупо с этим милиционером, с гаишником, они там проводят такие душеспасительные беседы, что не надо пить за рулем, что не нужно. И он не остановился. Мой сказал, а потом его остановили на ГАИ, сказали, ты что, не остановился, там же батюшка. Он сказал, какой батюшка? Там стоял поп. Что же я тут должен оставить? Если там гаишник это было, была бы... Я к тому, что веду, что не должна быть такая повальная православная, или там повально там правоверная, или православная, или сильная такая повальная иудейская, такая, ну, условно говоря, да, такие наплывы. Потому что, когда, извините меня, когда ракета, которая несет в себе смерть, и она освещается, вы простите меня, я этого не могу понять. Когда авианосец построенный для того, чтобы нести смерть. Вот давайте откровенно скажем, да? И он освещается, да? Это, я думаю, что неправильно. Я видел в Оренбурге, когда был выпуск курсантов, пришел батюшка православной церкви и стал их всех окроплять водой. 5 лет ребята учились, и часть из них вышла и сказала, мы не пойдем. Угу. Вот один приход священнослужителя положил 5-летней дружбе между ребятами, да, ну, такой вот, ну... Плохой отпечаток, плохое пятно.
Вот мне кажется, священнослужители в армии это еще более спорный и сложный вопрос.
Вот мы сегодня даже его не трогаем. Я специально не хотела этого касаться, потому что лучше, да, лучше все вместе уже не путать, но то, что до маразма доходит, это безусловно.
Согласен.
Василий Данилович пишет: благодаря этой кремлевской блаже, единое светское общество.
Да, вот, вот по Фрейду ты где.
Разделится.
Лена, Фрейд вот здесь.
Да, он здесь, здесь он. Разделится на религиозные кланы. А что, это не Фрейд, это правда. Разделятся на религиозные кланы, которые со временем будут враждовать друг с другом. Это нам нужно, спрашивает?
Это, ну, нам не это нужно.
Не нужно нам.
Это нам не нужно.
Вы говорите, Светлана Ивановна пишет, вы говорите, это будет учить детей добру. Но, может быть, сначала ведем совместное обучение инвалидов. С инвалидами, наверное, имеет она в виду. У нас ведь в большинстве школ-то невозможно.
А вот это тоже отсутствие какой-то культуры, да, да, религиозной культуры. Что мы должны помогать
дальше
всем.
Дальше она пишет очень разумные вещи. Вы между собой не можете договориться. Каждый доказывает, что его религия самая важная, преобладающая. А как будут обычные учителя это делать, которые не всегда тактичны? Боюсь, это будет просто экспансия церкви для вербовки прихожан, и выйдет все очень плохо. Вот такие прогнозы. Андрей пишет: проще и разумнее объявить все это мракобесием и закрыть вопрос навсегда. Пусть этим занимаются дурные семьи и церковь. Так пишет: коллеги, это не ново. Если с первого класса распределять по религиям, впоследствии будут разногласия. И задумаешься, пишет Иван, может, не зря Ленин попов мочил? Ну вот что же это такое?
Вот,
да.
Вот
мы
зря,
чего добились.
Да.
Да, 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 да. Господа, если вам не любо, что происходит сегодня в России... Ну, это все, да, да, этим мы не считаем по поводу не любо в России. Нам любо, что в России. Когда вы говорите, что от преподавания христианства можно уехать в Башкирию, это агрессивная самооборона, так пишет Андрей. Это не самооборона, это реакция людей вот на такого, такая реакция.
Андрей, поезжайте в регион, поживите там, посмотрите.
Да. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вот из серии «Поживем, увидим». Очень интересно, что будет с этим дальше. А через несколько секунд дальше на волнах Радио Свободы мы точно знаем, что будет. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте Радио Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и реформы здравоохранения. На кону репутация президента.
Комментарии экспертов.
О кризисе в российской медицине рассказывает профессор Павел Воробьев.
Право автора.
Почему публицист Владимир Надеин не может слышать слово «Албания»?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».